Всем привет! Это подкаст «Беговое шоу Кай Коржика».
Раньше мы только бегали, а теперь хотим поговорить об этом.
Всем привет!
Да не всем привет, а старт! Господи!
Старт!
Бля!
Господи, старт!
Бля! Так, ну что, Рахим Итагез. Короче, я вчера пошла бегать ультру. Но я так...
Подожди, я хотел тему обозначить, а потом перейти к твоему...
Короче, я пошла вчера бегать ультру.
Так.
Ну, я ее так назвала, потому что давно не бегала что-то более 10 километров, а в последнее время вообще бегала пятерки и очень такие коротыши какие-то. 1,8 там, 2 что-то в манеже. Вот. И решила побежать ультру. Ну, я не знала, сколько это выйдет на самом деле, но была идея пробежать вокруг две сосновки и потом по возможностям уже либо добежать еще пару кругов. Там просто есть у сосновки еще небольшой парк. Если сосновка по периметру примерно десятку можно сделать, то угу. У сосновки есть небольшой парк, сад Бенуа, и он по периметру 2 километра, то есть, в принципе, комфортно добежать потом вот этот зад Бенуа, пару кружков, там, если у тебя уже есть, если остались силы. И, короче, я собираюсь на эту ультру, а еще я ее планировала 3 дня, ну, типа, я такая думаю, завтра побегу такую большую дистанцию вокруг сосновки, и что-то какое-то переменное обстоятельство, настроение, чего-то, и я откладывала это пару дней. Последний раз, когда отложила, я вместо этого пошла, сделала силовую на ноги. Вот. И чуть-чуть коротыши пробежала. Потом день отдохнула, и вот на второй день после силовой я, значит, решила все-таки бежать ультру. И в этот день как раз снизилась температура. То есть, когда мне надо бежать, когда я планировала, была как бы приемлемая. То есть, чуть теплее, там, минус 10, может быть, что-то такое. И как только я решила все, что мне бежать, минус 17 градусов. Но это было для меня такое еще одно испытание. Никогда не бегала в минус 17. Я такая, ну, что мне вообще? Мне надо пробовать как бы и в минус 17 побегать. У меня все есть, одежда, все, ветра нет, прекрасно. Короче, собралась, все оделась, вышла. В лифте смотрю на часы, вижу, что там 10, наверное, процентов, ну, короче, зарядка уже на красном. Я такая, ну, блин, ну, я осознаю, что они выключатся, как только я вот от дома отбегу, и все. И нет смысла, типа, трекать. Я такая, ладно, надо вернуться. Вернулась. Ну, думаю, они же быстро относительно заряжаются. Думаю, ну, 10 минут заряжу, и как бы мне хватит на две сосновки. Короче, поставила на зарядку, даже не разувалась, просто открыла окно, чтобы не потеть, не разувалась, не раздевалась, поставила на зарядку, все, взяла часы, смотрю, 20%, думаю, ну, должно хватить, типа.
Это был провал.
Ну, все, побежала, забылась, то есть задача у меня была именно добежать, там, как минимум две сосновки, а вообще у меня появилась идея добежать до 20 именно километров, потому что я примерно представляла, что две сосновки — это где-то 16 и два круга по Бенуа. Вот. И думала, что типа вот будет топ. И, короче, ну классно, кстати, бежалась. Внутри сосновки чуть-чуть побежала, посмотрела там, как тропинки, там все как бы примято, все уложено, все где надо очищено, ну, то есть приятно бежать. Погода хоть и морозная условно, но в целом я вот без бафа бежала и вполне себе отлично себя чувствовала, вот. Ну и вторую сосновку уже добегаю, чувствую, что вот уже, значит, вот скоро уже предел, уже где-то хочется даже приостановиться на шаг, но как бы еще тащусь, вот. И, значит, там уже ближе к Бенуа, там за полкилометра, наверное, я перебегаю уже поближе на ту сторону и думаю, ну, пора посмотреть километраж на часах, чтобы понять, добегать мне еще до двадцашки или нет. Смотрю на часы, а они мертвые, короче. Какой же...
Они разрядились?
А?
Они разрядились?
Да, то есть экран, ну, такой без циферблата, без ничего. То есть я понимаю, ага, что все, они как бы умерли. И я все, и у меня приходит осознание, что я не знаю, где именно это произошло. То есть две-то сосновки я условно добежала, но засекли ли они хотя бы одну сосновку? Я такая, блин, какой же будет фейл? Еще учитывая, что мы сейчас трекаемся в общей группе с ребятами, то есть у нас там какое-то типа соревнование по февралю, кто больше набегает в феврале, и тут моя вот эта вот типа большая пробежка, которая прям меня немножко поднимет хоть на какое-то время в рейтинге. И я такая, блин, как же так? И, короче, думаю, ну блин, ну теперь Бенуа добегать не нужно, типа, зато. Типа, смысл добегать до двадцашки, если все равно это не потрекается. Ну, дошла домой, поставила на зарядку часы, и они отбили до 15 километров. Как же я была счастлива, когда увидела, что хотя бы 15 километров у меня как бы нормально отбилось. Блин, ну это было, конечно, эпично.
Я когда увидел, что ты там пробежала пятнашку, или, по-моему, 17 километров?
Ну, на треке у меня 15. По факту 17 я все-таки пробежала. А так это 15 зарегистрировалось.
Я там, короче, орал, охуеть, такой, блядь. Она там еле 6 километров выдает, а тут хуяк и...
Причем у меня на этой пятнашке темп лучше, чем на 6. Но я знала, как бы, я же все планирую, и я планировала, и я знала, что так будет. Ну, короче, все идет по плану, все нормально.
Подожди. Мне нужно тебя поздравить с личником на десятке тогда.
Нет, какой личник на десятке? Нет у меня личника на десятке.
Ну, не обновила? У тебя там охуенный темп был.
Да, он не охуенный был. Я раньше бегала по 5.30 десятку.
Но сейчас же у тебя все равно новые статы должны быть. Или Гармин не обновил тебе то, что ты пробежала снова там 10 километров условных? Он тебе не обновил как бы личник на данный момент.
У меня там нет личника. Откуда у меня личник? У меня личник был на 10 километрах 52 минуты. Вот. И пока что я этот личник свой не била. Вот. Единственное, что у Гармина зависло почему-то стата на максимальную пробежку. Он долгое время там висело 13 километров, хотя я бегала уже две половинки. И вот вчера он мне предложил до 15 обновить. Я думаю, ну ты и мразь.
Да, знакомое это чувство, знакомое.
Но, в принципе, так, полуудачно в целом я сбегала. Довольно в целом. Ну, плюс там пульсик был такой прикольный. То есть я когда увидела, что у меня там даже получился пульс средний, 163, я такая, ну ничего, нормально, дышу хорошо.
Да это охуенно пульс, учитывая...
Ну да.
Ну, скажем, твою, что у тебя сейчас идет как бы базовый период, ты заново строишь вот эти вот нервные связи в твоей голове с конечностями, вот это вот все проходит. Ну, заново ресурс. Ресурс, этап, короче, постройки. Ну, вообще, я горжусь твоим успехом, что ты добежала. К сожалению, проконтролировал тот моментик, как обычно, что ты не зарядила часы, но это было неожиданно. Вот, я бы тебе напомнил, как обычно, что тебе нужно зарядить ёбаные часы.
Ну да, это традиционный фейл, когда я выбегаю на что-то важное для меня, и я не заряжаю часы. Ну да, есть такое дело.
Вот, но с другой стороны, ты показала Владику, кто тут сильный особь.
Ну, такой задачи не было, но да, это было прикольно. Это было прикольно. Мне нравится.
И даже мой рейтинг немножко напрягся на этой неделе, когда ты уже третье место занимаешь.
Ну, это чудесно, что я создаю вам хоть какое-то напряжение, то бы вы там... Вы там уже практически расставились по понятным местам, и как бы интриги никакой нет. А тут такая я подбегаю сзади. Ребята, а что вы тут делаете? Че стоим, кого ждем?
Сейчас я вам напихаю, блядь. Будете знать, кто тут мамка.
Да. Короче, вот так. Провожу свои...
Хорошо, тогда можно я у тебя спойлерну? Ты не планируешь там в ближайшее время двадцатку ебануть?
Ну, в ближайшее нет, но в перспективе, конечно.
Ну, охуенно. Я думаю, что ты как снег у вас там... Ну, снег, вот этот лед, вся эта хуйня сойдет, то ты, наверное, перейдешь каким-нибудь сначала коротким интервалом, а потом каким-то более длинным.
Но я сейчас хочу уже интервальную работу пощупать в манеже.
Ну, давай я тогда тебе предложу.
Нет! Нет, это пока не работает. Пока мне надо вот именно по своим ощущениям, по своим планам потихоньку наращивать вот эти вот все штуки. Частоту тренировок, ну, объемы тренировок именно, частоту тренировок. Потом вот добавлять новые виды работ, там вот это все. Потому что вот я говорю, даже сейчас вот у меня, допустим, есть эффект на коленке. То есть я сейчас ощущаю связки, например. Вот, то есть каждый раз какой-то имеется эффект того, что я что-то все равно там, какая-то у меня есть дисбаланс какой-то еще. Вот, поэтому мне пока хватает такой работы. Вот. Такой медленный прогресс, мне нравится.
Блин, но я уже себе сейчас не представлял, что ты станешь такой машиной беговой.
Да я еще не стану машиной, может быть, никогда не стану. Ну...
Чтобы я больше таких слов не слышал, может быть, я никогда не стану.
Да у меня нет такой, понимаешь, задачи просто, нет такой задачи. Я просто хочу умеренно, прикольно бегать для себя. То есть, во-первых, постоянно это делать, да, там... Во-вторых, с прикольной для себя скоростью. Допустим, там, я не знаю, выйду на какие-нибудь условные 5-0 когда-нибудь и буду вообще счастлива. Ну, конечно, я буду стремиться там к 4:30 там, и так далее, но ну, как бы нет такой цифровой задачи. Мне больше по ощущениям, чтобы я это контролировала, как-то ощущала кайф, могла спокойно, там, у меня не было какого-то морального психологического препятствия, чтобы выйти на пробежку. Словно натянула шорты и побежала, и все.
Мне нравится вот эта твоя заряженность. Вот это вот.
Плюс я хочу участвовать в беговых кемпах.
Ну, да, кстати. Ну, там, в принципе, же в любом уровне ты можешь попасть. Там есть
ребята. Понимаешь, я уже занималась в группе, и... Мне больше нравится все равно быть где-то в середине и ближе к сильным, потому что не знаю, как это описать, в общем. Мне все-таки хочется быть на должном уровне. Во-первых, чтобы хотя бы вывозить все трения. То есть я примерно представляю вот эту нагрузку сконцентрированную на беговом кемпе, когда все занимаются, даже если они бухают, то все равно занимаются бегом и так далее. То есть там реально нужен такой хороший ресурс на самом деле внутренний, чтобы это делать. Поэтому, чтобы не умереть при этом. Вот. Поэтому я хочу кайфануть. А для этого хочу, чтобы у меня была хорошая база. Вот. Ну и вообще такой отдых, связанный со спортом, для меня вот как-то в приоритете на будущее я так себе планирую. Хочу всякие такие типа всякий отдых, связанный с бегом, либо каким-нибудь хайкингом, либо еще что-нибудь.
Короче, прогрев пошел на кемп Сторожева, я понял.
Да почему Сторожева? У меня, может быть, свой кемп будет. Не, ну к Сторожеву я бы хотела попасть в целом когда-нибудь, может быть.
Саня, свяжись с Катей. Она хочет.
Да мы как бы на связи.
Да, да. Номерок есть, кого спросить.
Ну, типа.
Ладно, это все шутки. Все, кроме кемпа.
Да.
Она организует, она соберет. Ну, во-первых, я еще расскажу, что я доволен твоими результатами, тому, к чему ты сейчас уже идешь и стремишься. Пока моя больная фантазия рисует тебя чемпионкой, по крайней мере, в Уфе, когда ты трахнешь эти ебучие горы. Не знаю, попадешь ли ты в Уфе на тумбу или нет, но для меня ты уже чемпион.
А ты же знаешь, что я не вставлю в подкаст вот это твое выражение про трахнуть горы?
Может быть.
Ты же осознаешь, что я заставлю тебя все это вырезать своими же руками?
Цензура пошла.
Да, она всегда была.
Ну вот, короче, ты пробежишь эти уфимские холмы. Не знаю, сможешь ли попасть на тумбу или нет. Но сам факт того, что ты это преодолеешь, это твой незакрытый гештальт.
Да, он такой полуоткрытый.
Вот. И когда ты поборешься.
Уфа вечно. Уфа вечно, я вечно буду там бороться на этих горках.
Ну да, хороший город, и горки прекрасные. Только тренироваться негде.
Ну, слушай, ну да, наверное, ты прав, может быть, негде тренироваться. Но мне кажется, у вас в Уфе тоже любительские вот эти старты и прочее-прочее, тоже их стало больше. Те же самые паркраны, эти всякие... Что еще? Паркраны, 5 верст. Я думаю, что в ближайшие годы вот таких любительских таких мероприятий волонтерских их станет только больше. Потому что инициативных в этих вопросах людей становится больше. Опять же, Искандер взялся за Die Hard повторно.
В смысле повторно? Он где-то еще будет? А, вот.
Ну...
Он же в Португалии сейчас.
Да, он просто вот сейчас выпускал на днях видосы, что последнее время, там, я не знаю, какое время, то есть он когда-то сделал Die Hard, условно, принял там инициативу и огромное участие в том, чтобы это движение развернулось, а потом стал заниматься именно личным брендом. Вот. И сейчас он говорит, что в какой-то период он на самотек пустил Die Hard, тем более потом он переехал и занимался делами своими личными, там, профессиональными. Вот. А сейчас, типа, ему интересно опять беговое движение, и он берется за Die Hard заново.
Ничего себе, ты стала продвинутой.
Да я не знаю, как ты вообще мог пропустить.
Короче, смотри, сейчас ты очень много следишь за всякими бегунами, профиками, там, не знаю, следишь ты за Неделиным?
Ну, я прям так сильно не слежу, я поглядываю, скажем так, я подписана, во-первых, это понятно, что подписана, ну, как бы я бы не сказала, что я даже не могу сказать, что я каждый день смотрю их Инстаграм и так изредка полистываю.
Ну, вот по твоему мнению, чем отличается профик от любителя, и почему, например, в России все профики, ну, скажем так, 95%, округлим до этих цифр примерно, они все занимаются тем, что профессионально бегают и пытаются кого-то тренировать, например.
Ну, вообще надо понимать, что в России очень сложная ситуация с легкой атлетикой. Ну и вообще такая как бы неоднозначная, да, во многих сферах ситуация. Но с легкой атлетикой можно наблюдать, насколько она сложная, по отзывам людей, которые как бы в ней росли, в легкой атлетике, там, не знаю, того же Сторожева. Еще можно понаблюдать ребят, у многих сейчас соцсети или телеграм-каналы, которые они ведут, ребята, которые, там, не знаю, разного, в общем, возраста и успехов в этой дисциплине спортивной. Вот. Но примерно, если следить продолжительное время за ними и за тем, что они пишут, можно понимать, что есть диссонанс очень большой между ожиданиями атлетов, да, которые занимаются, получают результаты и так далее, между тем, как и что, и как они могут раскрыть свои возможности, и как они считают, им бы было полезно соревноваться, тренироваться, какие бы они хотели условия, какое отношение. Вот. И есть большой диссонанс между этими как бы пожеланиями и тем, что реально происходит. То есть тем, как ведется системно вот в России подготовка легкоатлетов, какие там у них есть преференции, какие у них есть возможности. Вот. И пока что в этом есть очень большой диссонанс. И понятное дело, что как бы тут уже каждый выживает как может. Кто-то остается именно таким профспортсменом. Ну вот для меня сейчас в России за счет вот этого диссонанса очень перемешано понятие профспортсмена и любителя. То есть, там, условно говоря, способный и заряженный любитель в какой-то момент может начать прилично зарабатывать на беге. И как бы, и чем он отличается от... Ну, типа, как его различить? Вот Искандер тот же Эдгаров, он же как бы как-то он себя не позиционировал как профспортсмен, хотя, по-моему, с детства там как-то занимался, вроде тренировался, потом что-то какие-то были другие приоритеты. Но, в общем-то, вот в эту легкую атлетику он во взрослом возрасте пришел уже с осознанием, что он хочет тут именно как-то реализовать себя, да, там быть на каких-то местах и так далее. И он стал, да, он получил результаты, стал там лидером, одним из первых там на определенных, ну, первым на некоторых мероприятиях и так далее. То есть, но при этом, ну, вот вокруг него всегда существует такой спор, типа, профик он или любитель, или такой сильно способный любитель, вот. То есть вот сейчас, если понаблюдать, мы видим, что есть какая-то часть атлетов, которые не готовы там какой-то публичности, массовости, там вот этому всему, и они вот, и им все равно, вот я просто, у меня есть пара знакомых, которые просто как нанятые атлеты для какой-то организации, не относящейся там к спорту или к бегу, просто какие-то обычные организации, которые вот у них там есть там, они участвуют там в соревнованиях, и за них бегает такой профессиональный легкоатлет. Ну, человек, то есть тренированный, с опытом, который, ну, как бы с какой-то долей гарантии займет какие-то приличные места. И вот он бегает за эту организацию, организация платит ему деньги. Вот. И этот атлет, он имеет достаточно свободного времени еще, чтобы тренировать кого-то, любителей там и так далее, собирать какие-то беговые клубы небольшие, местечковые, может быть, частно вот просто тренировать и так далее. И есть другого типа люди, как Сторжев, там, Срыви, там, Акрос, Искандер, которые вот больше любят медиа-сторону своего вот этого спортивного, ну, вот этой спортивной области. Им нравится именно, во-первых, получать контракты с спортивными брендами, да, там, заниматься именно вот этой спортивной тематикой, быть внутри вот этого типа медиапространства именно в легкой атлетике, вот, и вот с этого как бы тоже получать свой доход. Тоже назовешь Сторжева профспортсменом? Скорее нет.
Я бы назвал его профиком. Ну, во-первых, смотри, у него отличная база юношеская. Он мастер спорта, там, может, даже и международник. И в какой-то момент он просто перешел в любителя. Ну, то есть он выпал из профессионального спорта и ушел туда. Я могу, знаешь, кого выделить из любителей, которые стали мастером спорта? Это Лена Калашникова. Ну, она сейчас стипель бегает. И она, короче, начала бегать, по-моему... Точно не помню, вы в подкастах много раз это рассказывались. Она начала в районе 20 лет бегать. И чтобы ей получить мастера спорта, ей нужно было вступить в спортшколу. И тут начались проблемы, потому что она уже взрослая, ее не хотели брать. То есть она какими-то там окольными путями попала. Ну, если кто-то хочет узнать историю, как стала Лена мастером спорта, можете загуглить, что-нибудь да найдете. Вот, и она, короче, попала в спортшколу, ей там организовали кемпы, она начала бегать половинки-марафоны. Вот, сначала от работы журналисткой во всяких журналах типа Cosmopolitan или что-то подобное. Вот. И со временем она, короче, стала профессиональной бегуньей, скажем так. Сейчас она выступает на стипеле. Результаты у нее, ну, не сказать, что прям такие суперсильные, но она молодец, она двигается дальше. В этом плане для меня она является сильным любителем, который стал профиком в довольно позднем возрасте. Вот. Еще видишь, к чему хотел с тобой поговорить? Просто если мы вспомним последний подкаст Акроса, в котором как раз обсуждались отборы на Олимпийские игры, то там очень много бывших профессионалов, тех же самых любителей, но они занимаются кто-то семьей, у кого-то есть карьера в науке, в точных науках, еще какие-то штуки. Одна даже там пережила операции сложные. Вот. А кто-то вообще на фулл-тайме, имея 3 детей, работал риэлтором и еще пробегал марафон за 2:20, например. А то и быстрее. Вот. И эти моменты как раз рассказывают мне, ну, как любителю, который хочет стать сильной особью, но на самом деле пока слабой особью, что при любых условиях твоих жизненных или каких-то обстоятельствах ты можешь достигать конкретных своих целей. Понятно, что я уже в своем возрасте не отберусь на Олимпийские игры, но это не мешает...
Ну что ж ты так себя огасишь?
Ну, блин... Ну, кстати, может быть, и вы...
Может быть, все легкоатлеты станут в один момент настолько слабыми, что один ты, благодаря своему упорству, сможешь занять места.
Ну, кстати, да, один поеду там за всех.
Либо всех за допинг забанят всех. Всех отменят.
Короче, и...
И останется один.
Всех отменят, и я поеду. Ты поедешь меня поддерживать там, флажком махать? Одна на трибуне.
Придется.
Ну все, договорились. Есть к чему стремиться.
Вот такая, значит, будет промо-акция нашего подкаста.
А, получается, вот. И они сейчас отобрались на Олимпийские игры в Париже. И очень интересно будет посмотреть в этом году. В этом же году Олимпиада.
Да, вроде, да.
Будет интересно за этим понаблюдать, что из этого выйдет. И для меня вот как бы... Ну, скажем, сейчас я тренируюсь у олимпийского чемпиона. Мне его подход не совсем понятен. Понятно, что мы не бегаем...
Не у чемпиона же, а у участника игры. Или как у него, какой там статус?
Он для меня чемпион.
А, мы тебя поняли.
Легенда. Только его пощупать можно поближе, чем тебя. Короче, у нас сейчас очень медленный, плавный въезд в сезон. И для меня это непривычно, потому что я раньше бегал по каким-то готовым программам из часов, и это приносило какой-то результат, что позволило мне выйти на какой-то определенный уровень, может быть, не сильного любителя, но такого достаточно стабильного. И как-то хочется развиваться, плюс я получил опыт, возможно, стану самым сильным в своем беговом клубе, и потом выйду из него. Уйду на пике. Вот. Но сейчас у нас есть, короче, мужик в беговом клубе. Ему 40 с чем-то лет. И он вот сейчас бегает по 3:10 зимой. Я думаю, это моя следующая жертва. Это босс перед тренером. Догоним его.
Старайся там. Сядь ему на хвост.
Пока не могу, он слишком быстрый.
Это все стаж, понимаешь? Ну вот да, здесь, мне кажется, еще есть путаница по поводу самого понятия «профессиональный». То есть, вообще-то, проф, там, спортсмен обычно считается человек, который на этом зарабатывает, просто живет на эту деятельность профессионально. То есть, когда любители переходят в профессионалы, то есть они именно в этой сфере зарабатывают. Но обычно это как бы считалось, что именно он своими результатами зарабатывает. А сейчас как бы получается так, что некоторые ребята, которые зарабатывают на этом реально, нормально, как бы это и дело их жизни, они не имеют каких-то прям супер выдающихся стабильных результатов, да, там они не занимают там всегда какие-то там места классные, вот, даже вот Сторожев, он какой был на московском марафоне, он еще бежал в московский марафон?
Московский, не знаю, но «Белые ночи» он, по-моему, был 11-й.
Вот. Либо вот ребята, которые... Либо ребята, которые... Которые... Какие ребята? Либо какие-то... Либо сугубые вот спортсмены, да, там, которые вот с юношества стараются, да, там у них в молодости есть какие-то результаты, а потом вот эта система, когда там федерация, не федерация, отношения именно вот в системе подготовки спортсменов, они губят им желание выступать. Вот.
Ну, то есть... Профессиональная сфера, она больше несет вред, чем
пользу. Да не в этом дело.
Просто там есть обязательства какие-то. поэтому тебе нужно выступать.
Не, я просто о том, что вот сейчас вся легкая атлетика в России, она так устроена, что очень сложно в ней психологически выжить спортсменам. Вот в чем как бы вопрос. Да, и выживают внезапно люди, которые способны на что-то другое, да, там, допустим, уйти в медиа вдруг внезапно, что, в общем-то, не очень привычно такого-то времени было у нас вообще-то в стране. Что так спортсмен начал там торговать одеждой вообще-то, да, там снимать там что-то в Ютубе там и все такое прочее, угарчики там прочее, и этим зарабатывать, понимаешь? Хотя он спортсмен, как бы. Ну, хотя я ничего там такого, типа, не вижу, просто я говорю, что, вот, во-первых, сфера так это устроена, да, что сложно выживать именно в рамках вот этой вот сферы, когда ты там приходишь именно в спорт, и, типа, сначала у тебя задело, чтобы вот именно спортом, да, там, своими результатами зарабатывать, а потом ты понимаешь, что это немножко не то, что ты хочешь вот для души, скажем так, да, то есть тебя это больше убивает в этом плане. И ты такой, а чем я еще буду заниматься? И хорошо, если находится вот такой выбор, выход, что ты готов там вещать, да, там людей развлекать, людям давать что-то информационное из этой сферы, и это как бы такой промежуточный такой для тебя такая среда промежуточная, когда вот тебе здесь комфортно. Ты вроде и в спорте, вроде и в медиа, вроде и с людьми, вроде и это, и пользу в целом, это несет какую-то пользу в массы.
Ну, слушай, сейчас же еще очень интересные призовые на всяких
забегах. Ну, это сейчас. Ну, и я, ну, как бы, не на всех, во-первых. Во-первых, в прошлом году все были даже возмущены бокс-забегом. Ты помнишь это?
Да,
типа,
да.
Была волна, когда пришли ребята и, типа, давали, сколько они там, 300 тысяч за первое место? Или какая там была сумма?
Там, по-моему, до 2 миллионов
доходило. Ну вот, то есть стали давать реальные бабки за результаты, за места. И туда все помчались, просто срывая плановую подготовку к каким-то таким считающимся
важными
да, забегом. Вот. Они все помчались, и все начали друг друга говнячить, что типа вот ради бабок побежали. Ну да, побежали ради бабок.
В этом нет ничего плохого?
Ну, в этом есть плохое, потому что это меняет культуру, меняет идею спорта. Понимаешь, это становится просто коммерция. И это другая уже идеология, другие ценности вообще. У нас пока это все колышется вокруг того, что все-таки здесь еще люди с идеей о спорте приходят. То есть именно кайф в самом вот этом действий, в том, что ты занимаешься, в том, что ты там несешь это тоже людям, там, тогда заряжаетесь вместе. То есть образ жизни, идея в образе жизни, что это круто. А когда это становится чьим-то доходом, то это меняется полностью подход. И там уже становится не так комфортно существовать вот таким любителям, как я и ты. То есть тебя уже вот так вот, типа, тебе паркаранчик не организуют просто так. Приходи, беги, приноси печеньки.
Ну да.
Это уже будет каждый твой движ стоить тебе бабок. Все.
Вот, кстати, сейчас ты опять меня закинула идеи, о которой я не думал до этого. Вот есть же всякие возрастные группы на забегах. Ну, например, там 35-40 это... Нет, 30-35 это самое популярное. И 35-40 это уже более такая возрастная. И вот люди там, вот в этой призовой категории, которая не всегда попадает на тумбу, условно, они могут побороться за какие-то там, ну, несчастные 20-25 тысяч рублей. Понятно, что это прикольный такой бонус и может закрыть тебе часть расходов на дорогу.
В принципе, 20-25 тысяч для любителя, в принципе, даже и достойно, как будто бы звучит.
Ну да, но это неплохой бонус. Но, опять же, ты никогда не получишь на забеге те же самые 150-300 тысяч рублей.
Да, было бы получше, конечно.
Вот, потому что кто приезжает на бокс-забег? Профики. Они рубятся за бабки.
Да.
Твой уровень и твой образ жизни не позволяет тебе столько же пахать, сколько они. Плюс у вас вообще радикально другие жизни. Не знаю, у многих ли профиков вообще семьи есть? Вот этих вот 20-30-летних.
Но то, что ты профик, не мешает тебе семью заводить.
Ну, это понятно, но просто сам вот этот
многие,
факт.
Многие же внутри там вот этой как-то спортивной тусовки находят себе пару и спокойно уживаются. То есть у них просто один ритм жизни, один. Возьми вот Лену Коробкину с мужем. Прекрасно себе живут, тренируются вместе.
Ну, они профики.
Ну, да.
Вот. Ну, короче, вот этот вот недостигаемый результат, скажем так, не в цифрах, а в денежном эквиваленте, немножко расстраивает меня, потому что наверняка организаторы бокс-забега, когда вот это вот все организовывали, они хотели больше сделать для обычных смертных.
А почему ты так решил? Может, наоборот, именно бокс сделал, именно как раз и на профи как-то был, что туда поедут мощные ребята, у которых будет супер... Ну, вот это мероприятие, оно будет супер зрелищным за счет этого.
Я просто наивный в этом вопросе. Ты-то, понятно, уже такая прожжённая жизнью, а я такой больше в этот, в доброту верю. Ну вот, мне изначально казалась эта идея, что, типа, больше для обычных смертных, ну вот, типа, для нас с тобой мы можем там приехать побороться за условные 150 тысяч рублей с кем-то, ну, нашего уровня. Понятно, что туда приезжает какой-нибудь Плохотников или Сторожев, и все, и пиздец. Ты приехал просто зря. Но ты, естественно, можешь побороться за свой личник, еще за какие-то штуки и получить удовлетворение, но ты подсознательно не закрываешь своей основной задачи, ради которой столько работ. Ну, это я так вижу.
Но так же, как и на любых других забегах, призовые есть только у элиты.
Ну да.
А у любителей нет призовых. Хотя награждают отдельно элиту, отдельно любителей. У всех там есть свои первые места.
Вот смотри, я сейчас бегаю, ну, буду бежать в кластере А в этом году, в довольно сильном и крепком. Там очень много сильных ребят будет, которые тоже полупрофики, полу... вот эти вот. Много кто занимает каких-то призовых мест. Хочу посмотреть, как они работают ментально. То есть я туда влез не потому, что мне, типа, время будет схожее, а именно в моменте психологии. Понять, кто где сгорит. Понятно, что на 10 километрах ты можешь и не сильно пострадать, как бы, и немного ресурсов твоих жизненных заберет. Но вот половинка, в которой я тоже вступлю в кластер А или Б, ну, максимально, короче, скоростной, она покажет...
Ну, смотри, там придется показать, что ты можешь это побежать. Там просто так, по-моему, не пускают. Там надо показать, что у тебя были какие-то схожие результаты на ближайших забегах.
У меня будут. Я поработаю над этим.
Ну вот, еще как бы нюанс вот этого перемешивания профиков и любителей у нас сейчас в том, что, ну, любители сейчас очень массово идут в бег, но ориентируются на профиков. То есть очень большое вот это вот смешение, да, вот там подходов к подготовке. И вот эта ориентация избыточная на именно на профспортсменов в результатах, в стимулах, в подходах к тренировкам, она для многих профиков, для многих любителей, которые недавно в спорте, она губительна.
Тут я прям руку поднял, да-да, это я, это моя остановка.
Ну нет, я бы не сказала так про тебя, потому что все-таки у тебя классная спортивная база, и тебя только надо пушить там... То есть у тебя как бы и возможности иные, вот. А другие иные любители, которые просто вот пришли, потому что это модно, классно, движово, и вообще пора бы уменьшить объемы своей жопки, то это другой вообще вопрос, понимаешь? И вот я просто смотрю в манеже, как ребятишки херачат. Мне становится иногда не по себе, потому что нагрузки несоразмерны с базовой подготовкой ребят.
Тут же, видишь, нужно иметь какое-то понимание. Мне кажется, знаешь, что нужно?
Плюс вот это вот, знаешь, прости, знаешь, есть категория людей, которые, типа, вот приходит какой-нибудь, типа, слабо подготовленный человек, любитель такой, вот я, значит, до меня дошла вот такая идея, вот что мне нужно вот... как-то заняться спортом, заняться собой, и вот как же мне начать бегать. И ему вот такие всякие заряженные ребята с хорошей там базой, с многолетней, там, с многолетним стажем, они говорят: ебаш, давай, ебаш. И еще стимулируют тем, что типа, ну ты же не слабая особь, почувствуй себя сильным, типа, отмени сейчас вот здесь разом все свои слабости, давай не ной. Ну я тоже говорю не ной, но я немножко в другом контексте говорю не ной. Вот, и давай, типа, давай, насилуй себя, ебаш и так далее. И я вот, честно говоря, боюсь вот этого, типа, ну, я-то знаю, как это преодолевать, на меня вот это никак не действует, но я вижу, как это действует на людей, и это немножко, типа, ну, это травмирующая такая фигня, когда люди не осознают последствий того, что вот человек действительно, как бы, он подвержен, как бы, влиянию таких, как бы, людей, которым он доверяет, или видит их результаты, и такой, да, этот чувак соображает. И он начинает, как бы, какие-то несуразные действия над собой, не понимая вообще, к чему он готов, к чему он не готов, какая последовательность его подготовки адекватная, которая не приведет его к еще большим проблемам со здоровьем. Знакомо тебе что-то из этого?
Да, знакомая история. Но тут, видишь, нужно очень четко понимать или разграничивать момент ожидания и реальности. Потому что твои ожидания — это сугубо твои фантазии.
Ну, слушай,
фантазии.
Вот прикол в том, что человек, который приходит во что-то новое для себя, это именно тот человек, который мало понимает сейчас, что здесь происходит, как это происходит. Вот в том-то и прикол, что нужен классный и разумный наставник. Надо попасть на человека, который правильно отнесется к тебе. И сначала познакомиться с тобой, какие у тебя предпосылки вообще, чем ты занимался до этого, что у тебя там сейчас с организмом, и правильно тебя направит, как сейчас тебе развиваться в данный момент, чтобы прийти потом к результатам, которые ты желаешь.
Ну вот смотри, я могу отталкиваться от своего опыта, когда я вернулся в спорт, скажем так, частично с твоей подачи, потому что я загорелся бегать постоянно. Я загорелся каким-то результатом, скажем так. То есть раньше у меня было, типа, я пробежал десятку за час, и я был, ебать, я хорош. Сейчас, если бы я начинал, ну, не отталкиваясь вообще, то я бы поискал, наверное... Нет, не так. Я много кому обращался на пути к своим результатам. Помнишь, я тебе рассказывал про чувака, который тренировал меня в интернетике, который рассказывал мне, что нужно бегать там по 40 метров, чтобы это мне что-то дало, но в итоге не мог объяснить, что это мне дало. Какие-то вот эти вот короткие объемы в минус 30, там по 6 километров на темпе 7, 8, 10 минут, чтобы у меня пульс был 134, когда мой мотор, он работает вообще в других диапазонах.
Но он тебе давал есть... программу типа такого прям сильно слабого любителя.
Он, короче, не слушал меня, он не слушал моих потребностей, и мы на каком-то этапе разошлись, потому что я понял, что эта хуйня мне не подходит, она мне не нравится, и я теряю время, а не результат. Если бы у меня был, например, на то время толковый тренер, который принял бы мои особенности, это то, что у меня мотор может работать на тех пульсах, на которых у многих проблемы, я, не знаю, имею какие-то сложности, например, на данном этапе с опорным аппаратом, и мы бы могли их проработать. То есть до всего этого мне приходилось доходить самому. То есть я знал, что у меня... есть такая потребность бегать быстро, но мой организм не готов к таким нагрузкам, потому что он уже отвык от этого всего. И вот если бы я вернулся опять же к тому моменту, когда я бы начинал, я бы, наверное, бросил бег на этапе, когда пробежал свой первый забег. Потому что что? Ты получил ачивку, ты понял, что это тяжело,
да.
И не получил никакого удовольствия. То есть ты закрыл вот этот вот момент, и тебе уже неинтересно. Ты ищешь дальше. Бег ведь, он же разносторонний. То есть тебе же не обязательно впахивать. Тебе не обязательно умирать на каждой тренировке. Ты можешь в любой момент ее и закончить. Если тебе, например, слишком тяжело, жарко, тебя тошнит, у тебя упало давление, там, не знаю, тебе захотелось что-то еще.
Мне, кстати,
ты просто взял и зак...
Мне, кстати, больше понравилось бегать в минус 17, чем в плюс 25 и в плюс 28.
Добро пожаловать в зимний бег.
Ну, надо учесть, что погода на самом деле была крутая, хоть и с низкой температурой, но ни ветра, никакой хрени не было, ни осадков. Поэтому было в этом смысле хорошо.
Ну вот смотри, у нас сегодня штормовой ветер небольшой. И метель небольшая. Я вот вечером пойду бегать и буду, например, немножко лицо закрывать рукой от снега.
Я вот не уверена, что пойду бегать, если у нас будет метель.
Но слушай, тут же видишь, тебе нужно просто попробовать. Мне уже без разницы, в принципе, в какую погоду бегать. Я уже все испытал.
Ну, в целом, да. В целом ничего страшного такого не вижу. Тем более, что организм мне позволяет добегать. Когда я даже подмерзла, я как-то чувствую, как надо, где надо тормознуть и как добежать, в общем.
Да, да ты в любой момент можешь просто закончить тренировку, пойти попить кофе.
Ну, условно, как будто бы. Если не, ну вот, если да, не слишком поздно выйти бегать.
Вот, и получается, ты не сильно паришься над тем, что у тебя будет какой-то результат, потому что он в любом случае будет. Если ты систематически выходишь на тренировки, допустим, 3-4 раза в неделю, у тебя условных там набирается 5 часов хотя бы бега, то ты будешь в любом случае прогрессировать, хочешь ты, не хочешь. От перемены погоды у тебя будет также падать или повышаться пульс, в какой-то момент у тебя будет расти темп, тебе будет приятнее бежать одну и ту же тренировку с разным темпом, но при этом у тебя будет, допустим, пульс ниже. Вот на примере меня, помнишь, у нас недавно появился асфальт, и я там, по-моему, тренировку пробежал на пульсе что-то 138 или до 140. В общем, ровненько все пробежал, и было кайфово. То есть я не подышал и не напрягся особо. И как будто это была летняя пробежка вот эта вот, когда я там бегал по 4.40.
В шортиках.
В шортиках, да, и футболке там в плюс 30.
Ну, мне тоже нравится на сниженном пульсе бегать. Вот он у меня сейчас снижается, средний, я прям кайфую, я просто себя по-другому чувствую, когда... Ну, я просто ощущаю на пробежке, в каком я сейчас состоянии, и чуть ниже пульса я уже прям совсем в кайфе. Я вчера даже под один трек вообще там в полупляске такой бежала.
Блин, мне теперь еще больше хочется с тобой новый побегать.
Размахивая руками.
Это прям вдохновляет. Я уже не могу сидеть на месте, просто хочу выйти уже на пробежку.
Так, ну что мы с тобой решили? У нас сейчас просто есть уникальная возможность в это время... такого, как бы... Во время, когда еще никто не определился, кто есть профик, а кто любитель, у нас есть уникальная возможность стать профиками внезапно. Чем мы будем становиться профиками или нет?
Давай мы, знаешь, как сделаем? Мы сейчас не будем распыляться вот этими вот своими желаниями, чтобы наши ожидания не были столь губительными.
Даже рофлить не будем?
Нет, рофлить мы, конечно, будем. Это святое. Это не трогай. Но если серьезно отнестись, то... Ну, блядь, насколько серьезно, мы же с тобой в подкасте, мы сами творим свою судьбу.
Ну, в каком-то смысле, мне кажется, мы сможем. То есть, если мы много лет будем углубляться в эту тему, то в каком-то смысле, хотя бы в теоретическом, мы сможем как-то подобраться к определенному профессионализму и называть себя проф-легкоатлетом.
Да. Да слушай, да ты сейчас уже можешь считать себя проф-атлетом. Знаешь почему?
Да я-то могу себя считать кем угодно.
Да, я закончил. Потому что у тебя есть беговой опыт, у тебя есть понимание процесса тренировок, ты точно знаешь, что тебе нужно, что тебе не нужно.
Ну вот я в этом году сделаю какие-то результаты, я еще не могу точно сказать, какие. Ну тогда как бы будешь на меня обзываться, а сейчас пока молчи.
Ладно. А тогда кто? Получается, я у нас профик? Блин, это же большая ноша.
Ну, пока никто, но я говорю о перспективе, что вполне себе, мне кажется. Вот тебе дай года 3 адекватных тренировок с хорошим осознанием, да, с растущим осознанием себя в этом деле, и вполне себе, мне кажется, получится.
Ну, слушай, я вот как бы загадываю себе и держу, но я афиширую свои цели, потому что какой смысл их скрывать?
Мы уже не в том возрасте, чтобы скрывать свои цели.
Да, это и бессмысленно, потому что ты все равно будешь хотеть большего. Ну, то есть аппетит приходит во время еды, и ты понимаешь свой потенциал, ну, вот это вот чувство твое, вот это вот животное, что ты хочешь еще вот этот вот бесконечный какой-то голод. Ну, тебе это знаком, когда ты бежишь?
Мне нет, мне не знакомо.
Ну, тебе нет. Ну, мне вот это вот знакомо, чем больше ты бегаешь в какой-то там стае, в пачке, например, вот на тех же 5 верстах мы бегаем вот в этом пейке.
Ну, это заряжает, как минимум, да.
Да, тебе хочется догнать ребят. Я вот последние, получается, забеги бегаю в основном один, потому что чуваки моего уровня, они меня не догоняют, ну, условно, моего, схожего с моим уровнем. А я еще не настолько силен, чтобы бежать с лидерами. Вот этот вот момент, он как раз подгоняет твой результат. Ты хочешь больше. Ты знаешь, что ты можешь. Ты знаешь, что у тебя есть какие-то цифры, которые ты стабильно выдаешь. И вот это вот все, оно тебя туда манит. Я, как уже более опытный любитель, могу сказать, что не нужно действовать вопреки всему. Результаты в любом случае будут, и нужно понимать свой реальный сегодняшний потенциал. То есть, что ты можешь, что не можешь. Риск — это дело...
Ну, скажем так, неумеренный
глупых
риск.
Людей.
Да. Неумеренный риск и неумеренный азарт. Не то чтобы глупых, просто, ну, как бы, у всех же разные отношения к себе, к своей жизни, ко всему, и кого-то реально очень слишком задорит вот их азартность, и они не могут просто это преодолеть. И им интереснее следовать за своим азартом, чем за разумностью. Поэтому ну ничего такого там нет, просто вот такой человек. Поймет.
Ну тогда, короче,
нет. Ну, правда, когда он как бы не еще и неразумно оценивает перспективы такого подхода, вот это как бы просто, ну, его приводит в какой-то такой как бы раздрай, скажем так. Он не понимает, почему у него там что-то не получается, хотя он так вот прям весь себя там что-то там ебашит. Ну, вот так.
Мне нравится, когда ты матом говоришь.
Да, спасибо. Это подкаст без мата, между прочим.
Вот. Тут матом говорю только я в основном.
Ну, мы стараемся.
Не будьте фаталистами в своих целях.
Нет, все твои наставления я вырежу, так и знаю.
Ладно.
Проповеди читать рано.
Я к тому, что не нужно... Короче, нужно адекватно относиться к себе и...
Ну хорошо, мы подумаем.
Да.
Ну все, я захотела кушать. Все, я не поела перед подкастом, теперь мне надо поесть. У меня там, как всегда, разморозилась индейка.
Ну тогда всем пока. Кай идет кушать.
Ура! Бай-бай!